Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин, а в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, научный сотрудник лаборатории «Мир в эпоху Французской революции и наполеоновских войн» Института всеобщей истории РАН Николай Владимирович Промыслов. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Сегодня пришло время пояснить значение джингла, который вы каждый раз слышите перед началом программы. Там «Цезарь», «Крестовые походы», «Бородино» — это парадный фасад истории. Что имеется в виду? Это такие типичные сюжеты, из которых обычно состоит школьный курс истории, и такое простое перечисление событий. А вот тому, как устроена механика этих событий, обычно уделяется так не очень много времени. Сегодня мы, естественно, упомянем то самое Бородино, которое уже звучало в джингле, поскольку будем обсуждать Наполеона. Но интересуют нас не очки голы секунды, как говорят спортивные журналисты, а то, что за ними стоит. Потому что все мы знаем Наполеона как там, блестящего полководца, замечательного политика, но мало кто думает над тем, что он был еще и замечательным мифотворцем, что он был пропагандистом и что он сам свой собственный миф создал. Николай, вот расскажите, почему, собственно, это как-то ускользает от взгляда историков в этот момент?
Ну, вы знаете, Наполеон действительно такая яркая фигура, что... Все обращают внимание в первую очередь на его, безусловно, очень яркие победы, известный там Аустерлиц в первую очередь, да, и даже там такие спорные сражения, как Бородино или Ватерлоо, который он проиграл, все очень яркие, очень драматургичные события. Но вот есть такая часть всей его истории, это легенда наполеоновская, которую, собственно, он сам создавал, творил на протяжении всей своей карьеры, вплоть до своей смерти. И многое из того, что мы сейчас считаем нашими знаниями о нем, на самом деле, в общем, им самим придумано. В той или иной степени, конечно, все это опирается на определенные факты, на определенную реальность, но это трактовка. Трактовка его собственная, созданная в каких-то определенных политических целях.
Ну вот давайте пойдем по хронологии, прямо сразу. Что мы знаем про Наполеона в молодости? Это такой молодой, талантливый артиллерийский офицер, который как черт из табакерки выскочил просто на политической арене Франции. Но ведь на самом деле все было гораздо сложнее. Он был не сам по себе, у него была семья, как это часто бывает вообще с людьми, и семья вполне себе активная. У него было два брата, которые тоже участвовали в политической жизни. Расскажите, чтобы мы понимали вообще, что это за личность, откуда он возник, к какой политической группировке он примыкал.
Но здесь надо сказать, что поскольку его карьера началась в эпоху Французской революции, то, конечно, это очень важно понимать, что это за эпоха. Это эпоха, когда действительно карьеры делались очень быстро. Очень быстро человек мог еще недавно быть там никому неизвестным журналистом, плохим ученым, плохим драматургом, вдруг он становится повелителем умов. С военными тоже происходили такие события. Достаточно было один раз где-то в каком-то сражении красиво выступить, правильно, там, удачно расположить артиллерию, удачно провести атаку, и можно было стать героем для общества, для определенной политической группы. Действительно, Наполеон Бонапарт был не сам по себе, не одинок. Он был представителем, значит, клана Бонапартов, который примыкал к якобинцам одно время, дальше там лидеры менялись, но так или иначе он был встроен в некую политическую группу всегда. До того момента, пока 18-го Брюмера 1799 года не совершил государственный переворот и не стал во главе всей Франции. И, соответственно, после этого уже он формировал те политические группы, которые во Франции существовали.
Ну, давайте тогда приступим уже к изучению его мифа и то, как он умудрялся влиять на прессу. И, собственно, этот миф свой творить. И как он руководил этой пропагандой. А, насколько я понимаю, первое такое активное его выступление было под Тулоном. И тогда подхватили его имя газеты и начали его славить.
Ну да, для Наполеона именно история Тулона, где Наполеон был командующим артиллерией, То есть он не командовал всей операцией, да, он командовал только артиллерией, только пушками. Да, он очень правильно их расположил, взял ключевой форт и, так сказать, оказал очень большое влияние на исходную победу революционных войск над роялистами. Но все-таки он не был командующим. Но его фигуру, так сказать, газеты описали довольно ярко. Он стал одним из очень многих существовавших в это революционных генералов, таких вот в чем-то выскочек, да, не строивших карьеру путем долгих, не строивших карьеру на протяжении многих лет, ставших заметным за счет какой-то одной победы. После этого была итальянская эпопея 1796-97 годы, когда Наполеон стал тоже довольно неожиданно командующим, в общем, второстепенной армией. И практически с первых дней кампании на его образ, на его такой образ победителя и защитника революции работали как парижские газеты, так и созданные им специально две итальянские газеты, две газеты, выходившие в Италии, значит, которые были адресованы, с одной стороны, местному населению итальянскому, с другой стороны, французской армии, которая воюет в Италии, и, в-третьих, они были адресованы, естественно, парижской публике, куда эти газеты тоже целенаправленно отправлялись.
А вот мне интересна технология этого. Как обычный генерал, ну, пусть, да, там, уже звездный генерал, как он вообще получил доступ к управлению СМИ? Как он мог сам создать себе две газеты? Как он мог влиять на те редакции, которые находились в Париже? Как это происходило?
Ну, на редакции в Париже влиял не столько он, сколько его братья Люсьен и Жозеф и другие, так сказать, представители той же группы, к которой примыкал и Бонапарт. В Италии все было очень просто. С первых же моментов своей кампании, с первых же побед Наполеон набирал в виде реквизиций на этих территориях значительные финансовые ресурсы, на которые и были организованы эти газеты. Газеты, там, появившиеся впервые в 17 веке, весь 17, 18, начало 19 века, это были коммерческие предприятия. Поэтому для того, чтобы создать газету, нужны были какие-то деньги. Деньги у Бонапарта возникли, он их в Италии, собственно, и нашел. Угу. Там же нашел и станки, тоже важный атрибут для того, чтобы создать газету. Вот. Ну, журналистов он отчасти выписал из Франции, причем в том числе на него работал один из известнейших агентов роялистов. То есть Наполеон с первых же вот таких уже более-менее самостоятельных шагов, в Италии он уже, в общем, самостоятельный политик, начинает ставить себя как лидер для всего общества. Именно поэтому газет две. Одна условно левая, другая условно правая.
Их две для того, чтобы... на оба фронта.
Да, работает условно на все общество, uh-huh. Да, потому что как раз в этот период большинство газет имели довольно ярко выраженную политическую окраску, ну, кроме таких монстров, как «Монитор Универсель», который пытался представлять себя как такую просто информационную газету. Вот. Но на них влиять было сложнее, хотя тоже влияние было со стороны вот, партии Бонапарта.
То есть, получается, Бонапарт был не просто там каким-то идеологом, там еще что-то, он прям сам реально организовал газеты, набрал корреспондентов, создал редакции и руководил ими по части того, как и что писать. Вот что они писали, как они работали на его имидж?
Во многом, действительно, он сам своими указаниями руководил этими газетами. Но, во-первых, главное, конечно, было то, что он нашел хороших людей, которых поставил главными редакторами, вот, и объяснял им, чего он хочет от этих газет. Пока все это происходило в рамках итальянской армии, это было очень легко, да, ненадолго приглашаешь редактора к себе, объясняешь ему, что хочешь видеть в очередном выпуске, он пошел, написал, выпустил. И, собственно, одна из газет, между прочим, в Италии просуществовала до момента, пока не пришли войска Суворова туда. То есть Бонапарт давно ушел, он уже был в Египте, а газета продолжала выходить. Газета оказалась, в общем, ну, относительно успешной, опять-таки, с экономической точки зрения.
А в чем вот, собственно, было, ну, что они писали? Они как-то превозносили его победы? Что, как они работали на его имидж?
Значит, они подробно описывали всю кампанию, естественно, в хвалебных тонах. Угу. И, кроме того, они много писали о парижских событиях. О парижских событиях вот с точки зрения той группировки, которую Бонапарт и представлял. И с его точки зрения. Там много было высказываний, иногда довольно таких в резких тонах, против тех или иных противников республики. То есть Бонапарт продолжает всю итальянскую кампанию, он является абсолютно республиканским генералом, который выступает против возможной монархии, потому что возрождение монархии для 1796-97 годов, это, в принципе, вполне реставрация, вполне возможный исход событий был, ну, больше в 95-м году, но тем не менее. То есть роялисты имели довольно большую силу в этот период во Франции, и им нужно было противостоять, в том числе вот с помощью различных газетных публикаций.
Но я понимаю, да, он создал себе положительный имидж, хвалебные тона про его победы, но тогда еще он был все-таки человеком подчиненным, насколько я понимаю. И через эти газеты в том числе он выстраивал какие-то свои отношения с работодателями, если можно так сказать, ну, с руководством страны на тот момент.
Ну, здесь вот он как раз уже начал ставить себя как самостоятельного лидера, самостоятельного политика. И более того, собственно, итальянская кампания закончилась тем, что Бонапарт, вопреки тем полномочиям, которые у него были, подписал мир, мирное соглашение с Австрией, которое директория была вынуждена принять, потому что его уже подписали. Признаться в том, что Бонапарт сосвоевольничал и вопреки своих, значит, вопреки данным ему указаниям, заключил мир на выгодных для Франции условиях. Но, в принципе, возможно, какой-то другой дипломат мог бы добиться и более выгодных условий, но для Франции в целом. Но они были бы менее выгодны для Бонапарта, потому что в результате, так сказать, заключенный мир зафиксировал его победы, а не те победы, которые произошли на Рейне в этот момент.
Угу.
Вот. Это вот тоже один из таких вариантов, так сказать, влияния на общественное мнение и постановки себя. То есть в результате он оказался как бы главным победителем в всей войне против антифранцузской коалиции.
То есть, получается, директория должна была с оглядкой действовать на общественное мнение, которое создавал Бонапарт с помощью своих вот этих вот...
Ну, в том числе. Там, конечно, все несколько сложнее, но оглядка на общественное мнение была безусловной. Но директория и сама формировала общественное мнение под себя. В 97-м году был опубликован первый масштабный закон о печати французский, который регулировал, так сказать, все взаимоотношения в области печати и выпуска и книг, и газет, и разных других периодических изданий. Собственно, цензуру вводила директория, не Бонапарт.
Угу.
Ставила под контроль полиции газеты тоже директория, не Бонапарт. Вот, поэтому здесь он действовал в том числе в русле, так сказать, веяния времени. Но его действия оказались в чем-то более успешными.
И, насколько я понимаю, в том числе более успешными за счет того, что он использовал все возможные ресурсы и возможные методы давления, скажем так, на общественное мнение. Расскажите про художников, драматургов, кого он еще привлекал для этого уже в итальянском походе?
Ну, действительно, поскольку газеты все-таки читает не все общество, просто не все общество умеет читать. Даже для Франции конца 18 века процент грамотных — это где-то, ну, четверть населения. А все остальные читать не умеют, до них тоже надо как-то доносить информацию. При том, что санкюлоты, которые являются, так сказать, бойцами революционных выступлений, как раз вот зачастую читать-то далеко не все умеют. На них тоже надо как-то оказывать влияние, оказывать давление. Соответственно, каждая политическая группа, каждый самостоятельный политик начинали выпускать различные карикатуры, методы более простые для восприятия, пьесы ставить, там, те или иные специально написанные, или отбирали из имеющегося репертуара что-то, что подходило к истории момента, значит, как-то там интерпретировалось и тоже ставилось. Вот, поэтому, конечно, воздействие было разным и масштабным на всех, по всем фронтам, но пресса тут была во многом новым веянием, потому что карикатуры и различный изобразительный ряд существовал и до этого, и был очень активно востребован. Управление общественным мнением через театры — это, ну, 17 век как минимум, а то и раньше. Вот. Газеты как раз в период, там, во второй половине 18 века и в эпоху революции становятся важнейшим источником управления общественным мнением, потому что во Франции начинают происходить очень бурные события, и люди хотят получать информацию быстро.
Новости.
Получать новости, получать сведения о той или иной политической партии, группе, Соответственно, каждая политическая группа создает свою газету, пытается, во всяком случае, там получается лучше, хуже. Поэтому это такое новое оружие, которое оказывается довольно эффективным.
А вот это старое оружие, оно, мне кажется, достаточно громоздким. Вот можете привести какие-то примеры? Как он руководил, манипулировал общественным мнением с помощью театра, например? Это что же, они быстренько писали какие-то пьесы на потребу дня?
Ну, во-первых, пьесы иногда писались действительно довольно быстро. Это, ну, не так. Пьесы могли быть довольно небольшие по времени, да, это не опера «Хованщина», да, которая там много часов идет. Вот. Потом, я говорю, могли брать какое-то классическое, там, греческое или римское произведение, что-то в нем, так сказать, менять на злобу дня и выпускать, то есть там Брут, убивающий Цезаря, в зависимости от... так сказать, повседневной сегодняшней политики, мог становиться как героем, республиканцем, защитившим республику от претензий тирана. И Наполеон мог выступать в роли Брута, да? Ну, достаточно на сцену выпустить вот этого Брута, не знаю, в треуголке, и уже понятно, кто такой Брут да, для сегодняшнего дня. А мог быть и наоборот, значит, в другой момент он мог оказаться злодеем, который убивает законного властителя.
А есть какие-то конкретные примеры пьес, которые были написаны по заказу Наполеона? Во время той же самой итальянской походы?
Нет, сейчас вот я не скажу, какие пьесы были непосредственно по заказу написаны, но влияние такое пыталось. Ну, потом в Париже это все тоже происходило постоянно.
Хорошо, а картины? Ведь он же еще и художников с собой возил, которые там зарисовывали лучшие моменты его жизни.
Ну, да. Такие картины там, и Давид отметился различными картинами, значит, прославляющими Наполеона. Но картины — это немножко более длинный, так сказать, по времени воздействие инструмент, да, то есть, там, не знаю, картина чуть позже, которая была там, не знаю, написана, «Коронация Наполеона», ее писали долго, тщательно, но до сих пор она является одним из таких вот иллюстративных ярких образов для того, чтобы показать величие правления Наполеона.
Есть же еще другая картина, до этого написанная, а его общение с прокаженными, это вот «Египетский поход».
«Египетский поход».
И там тоже, насколько я понимаю, такая
нет,
история.
Ну, картина-то была написана позже. Ага. Вот. Но рисунки, изображавшие поход Наполеона в этот, значит, лагерь, в госпиталь, то ли прокаженных, то ли больных чумой, там разные вариации, да, они есть. Ну, тоже классическая картина «Битва у пирамид», да, когда действительно пирамиды, и тут какая-то французская армия, Наполеон, что-то они там делают. На самом деле битва была довольно далеко от пирамид, и, в общем, видно их, скорее всего, не было. Вот. Но нужно же было показать как-то, что это именно Египет. Да? Недостаточно было написать картину, просто французские войска где-то в песках.
Ну, конечно.
Вот. Нужно было какой-то символ показать. Ну, показали пирамиды, да, потому что то, что все всегда знали про Египет, да, он...
Ну, вот а как это технически происходило? Он с собой в обозе возил художников или потом приезжал и заказывал им картины, рассказывая примерно?
Оба варианта были вполне возможны. В Египет просто поехали, в том числе и художники, и ученые. Ученые тоже умеют рисовать. Вот, из их набросков вполне потом кто-то из художников, кто остался в Париже, мог что-то делать. Вот. Ну и заказы. Заказы непосредственно художникам на то или иное героическое полотно.
Насколько я понимаю, уходя в египетский поход, Наполеон прямо ассоциировал себя с Александром Македонским, который, за которым следовали ученые, какие-то там философы в походы, и вот он хотел быть похожим на него, и именно поэтому он взял с собой там чуть ли не всю Академию наук.
Ну, далеко не всю Академию наук, но действительно взял целый ряд ученых. Да, романтический образ завоевания Востока у него явно в голове имелся, хотя в целом он был, конечно, политиком абсолютно реалистичным, и ему в том числе это все было нужно для изучения Египта и для того, чтобы там, карты составлять, да, то есть зачем нужны ученые? В том числе для того, чтобы составить карту, чтобы знать, как пройти к цели, да, вот с чем он потом столкнется и в России тоже в 1812 году, что с картами, вот подробными картами местности, все было не очень хорошо. И поэтому вот дорога есть, а куда она приведет, ну, так, приблизительно понятно, но только приблизительно. там глубины рек важны, да, когда идет армия, конечно, там важно очень много всяких мелких вещей. Карты были, да, там, и вроде бы так смотришь на них, кажется, подробные, а на самом деле недостаточно.
А чем египетский поход, ну, то есть следующее большое действие Наполеона, отличается от итальянского, в смысле вот этой пропаганды и управления общественным мнением?
Ну, значит, в принципе, Наполеон, опять как реалистичный политик, попытался применить примерно те же технологии. Он также, точно так же в Египте создает две газеты. Да, более того, до этого, во время своего короткого пребывания на Мальте, он тоже основывает газету, но там все кончилось очень быстро. Мальту англичане отвоевали, и эта газета кончилась. Угу. Значит, тоже две газеты, но чуть-чуть по-другому они были построены. Там была одна, так сказать, для низов армии, другая вот скорее для каких-то интеллектуалов. Но в Египте он столкнулся с тем, что вот из трех адресатов, на которых были нацелены итальянские газеты, есть только один. Это вот своя собственная армия. Потому что египетское население по-французски не читает и не хочет. Соответственно, на них воздействовать через эту прессу бессмысленно. А воздействовать на Париж не получилось после того, как французский флот сгорел в Абукирском сражении. Регулярная связь с Францией прервалась. Соответственно, воздействовать на, значит, французское мнение тоже, в общем, не получалось. Угу. Поэтому, так сказать, эти газеты остались как вот просто такой вот некоторый феномен, артефакт очень интересный, потому что это вот представление тех самых ученых и политиков о Египте, о Востоке в целом. Там целый ряд очень интересных образов можно найти, очень интересной информации, но вот с точки зрения информационной политики Наполеона, это оказалось не самое успешное предприятие в его жизни.
А чего, вот мы сейчас подходим плавно к перевороту 18-го Брюмера, чего достиг Наполеон вот с помощью этой своей информационной политики до того момента, когда он захватил реальную власть в стране?
Он, значит, вот как стал популярным генералом там после Тулона и особенно итальянской кампании, так им и остался. И когда он из Египта, по сути, бежал, бросив армию, то есть нарушил все военные уставы, угу, генерал, бросивший свою армию без приказа. Но когда он приезжает во Францию, его не только не арестовывают, что вообще, говорят, должны были бы сделать, но его преподносят как спасителя республики. Потому что в этот момент опять тяжелая война у Франции, хотя уже самая большая угроза отошла, Суворов ушел, угу, и начались победы на разных направлениях. Но победы такие пока еще небольшие, так сказать, угроза полностью не ликвидирована. При этом внутри страны директория крайне непопулярна, и в газетах сразу начинают говорить о том, что Наполеон спаситель республики, а почему же он, собственно, спаситель? Он, в общем, явно проскальзывают намеки на то, что он сейчас может взять власть целиком.
Угу. То есть, получается, он умудрился перевернуть полностью общественное мнение, потому что он на самом-то деле в Египте проиграл, а ему пришлось реально убежать из армии. А, причем там он и массу денег потратил, насколько я понимаю, контрибуцию, которая была получена от Мальты, утонула вместе с флагманом, и проиграл, собственно говоря, по всем фронтам. Но как-то получилось так, что вернулся во Францию героем, и именно благодаря как раз своей информационной политике.
Ну, вот это и есть та самая наполеоновская легенда. Наполеон вообще, значит, проиграл в Египте, проиграл в России, проиграл при Ватерлоо, но все равно остается в памяти очень многих, в том числе и в России, как великий политик, великий полководец. Хотя итог его деятельности, в общем, отрицательный.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим с Николаем Промысловым о Наполеоне в неожиданном, скажем так, непривычном разрезе. Мы говорим про него как пропагандиста и как человека, который очень ловко манипулировал общественным мнением. А в следующей части программы, после новостей, мы поговорим о том, как складывалась, собственно, вот эта его деятельность во время Отечественной войны 12-го года у нас здесь в России, и потом, когда Наполеон начал терять власть. Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Николай Владимирович Промыслов. Мы говорим про Наполеона как про пропагандиста, человека, который умело манипулировал общественным мнением. И вот мы сейчас подошли к моменту, когда это проявилось очень четко. Он, по сути, проиграл войну в Египте, но вернулся во Францию спасителем нации. Что было дальше? И как он смог вырулить из этой ситуации?
Ну, вырулил из этой ситуации он довольно просто. Он совершил государственный переворот. Ну, точнее, не он один, там была целая группа товарищей, которая ему помогала. Но, так или иначе, он пришел к власти в результате переворота 18-19 Брюмера. И довольно скоро, там, буквально в течение 2 месяцев, начал издавать указы, которые касались печати. В частности, он сокращает число парижских газет. То есть просто лишние газеты, которые ему не нравились, в один день были закрыты. Из 73 парижских газет 60 были закрыты в один день.
С какой формулировкой? Он же не мог так написать, который мне не нравится.
Вы знаете, формулировок он в данном случае предпочитал не давать, просто закрыты, и все. Uh-huh. Вот. И более того, закрывались газеты и раньше. Конечно, не столь массово, но закрывались. Он, что очень важно, запретил создавать новые. Потому что там за период революции разные сменявшие друг друга правительства не раз пытались закрывать те или иные неугодные им периодические издания. После чего на следующий день, ну или там через 2-3 дня, они открывались вновь с новым названием. И рассылали подписчикам новое издание с припиской, что теперь вот раньше вы получали газету такую-то, а теперь будете получать вот эту. Все права подписчиков сохраняются.
Угу.
Теперь такой путь для неугодных редакторов был закрыт. В принципе, такая подобная мера готовилась еще директорией, и за где-то 5 дней до переворота она была обсуждена на заседании правительства и, в общем, принята к исполнению, но указ выйти не успел. Значит, поэтому тут Наполеон тоже, в общем, проявил себя как очень талантливый использователь чужих наработок. Наполеон начал выстраивать целую систему управления общественным мнением, в том числе через прессу. Значит, парижские газеты ставились под... все газеты, все французские газеты ставились под жесткий контроль полиции. То есть если раньше, там, не знаю, жирондисты пытались проводить цензурные какие-то ограничения постфактум, то есть вышла какая-то публикация, которая правительству не нравится, ее пытаются либо опровергать, либо как-то наказывать редактора. Но, в общем, по большому счету, уже поздно. Там якобинцы неугодным редакторам рубили головы.
В прямом смысле слова?
В прямом смысле слова. Ну, не многим, но некоторым.
Uh-huh.
Вот. Но это тоже, в общем, оказалось не сильно... В результате оказалось не сильно эффективно. Здесь Наполеон применил целый комплекс мер, который в результате привел к тому, что информационная политика в стране стала абсолютно единообразна. Значит, неугодные газеты закрываются, новые не открываются. В... Нужные газеты Наполеон целенаправленно и на регулярной основе приказал направлять информацию из министерств. Что ведь газета — это в том числе и в первую очередь для его хозяина экономическое предприятие. Соответственно, информацию газета должна откуда-то брать.
Угу.
Да, если ей поставляют информацию бесплатно, она отказывается от собственных источников, потому что ну, это просто экономнее.
Угу.
Да, но источники из министерств, то есть если статья там почти готовая, да ее чуть-чуть могли только редактировать на месте,
угу.
Приходит из министерства, то она, естественно, подготовлена и написана в том духе, в котором нужно правительство. Вот. И Наполеон постоянно писал министрам самым разным. У него не было одного единого центра управления прессой. Он мог писать там министру полиции, министру внутренних дел, министру иностранных дел, госсекретарю. Ну, там, посты могли меняться. Там, напишите в газету такую-то по такому-то, такому-то вопросу. Наполеон даже там, предпринимал и организовывал целые экспедиции специальных таких, условно, корреспондентов. Ну, этот человек многофункциональный сразу оказывался там, скажем. Направляли агента по территории Австрии, Сербии, там вот туда, между Австрийской и Турецкой империей, сразу со многими целями. Это и разведчик с военной точки зрения, uh-huh. и одновременно его обязывали писать материалы для парижских газет. Информация с места событий для газет бесплатно зачастую, uh-huh. да, ну или там по оговоренной цене даже, но эксклюзив с места каких-то событий, это всегда интересно. Вот, значит, это там один из источников информации. Дальше...
И не обязательно держать собственного корреспондента где-нибудь там в России, потому что из Министерства иностранных дел Франции все равно придут новости
все
о
равно
России.
Да? Все равно придет донесение французского посла из России. Угу. С довольно большим пакетом всяких новостей. А вы уже там отбирайте, что вам больше нравится. Вот. Ну, при том, что, конечно, для конца 18 века там собственный корреспондент где-то за границей, это очень дорого. Как mm-hmm. правило, это были какие-нибудь торговые агенты, торговые представители, или там для французов французы или голландцы, говорящие по-французски, которые живут в России по тем или иным причинам. Да, их просто... просили время от времени что-то писать для газет. Там, вот что вы видите вокруг, то, значит, напишите, а мы тут будем как-то публиковать. Естественно, это делалось за деньги, но, так скажем, этот корреспондент получал не постоянную зарплату, а гонорар за материал. Uh-huh. Вот. Теперь зачем это нужно, если через Министерство иностранных дел вся информация приходит и так, и ее там много, достаточно много. Вот, то есть газета столько не опубликует, сколько приходит.
То есть он, в общем-то, по большому счету, такую медвежью услугу оказал газетам, да? Он наладил им постоянный поток входящей информации, за которым им, в общем, не нужно было гоняться за какой-то другой своей собственной. И потом он мог скармливать им любую информацию, какую хотел, и они уже переставали обращать внимание на то, что они там могли сами найти, и что же не понравилось бы Наполеону.
Ну, по большому счету, да, но просто им еще и объяснили, что если вы будете находить mm-hmm. информацию сами... вы можете за это поплатиться. Mm-hmm. Ну и зачем, да? С одной стороны, что-то дают. Публиковать можно продавать, тираж остается, значит, доход остается. Но с другой стороны, если мы что-нибудь не так напишем, нам же будет хуже. Для, опять-таки, 18 века целиком, и особенно и для конца 18 века, важным источником информации вообще для газет была перепечатка чужих газет, других газет, газет mm-hmm. других государств. И этот поток информации Наполеон тоже пытается регулировать. То есть не то, что пытается, он его достаточно успешно регулирует. Значит, с одной стороны, из иностранных газет, которых довольно много, там в Германии, в Нидерландах, в Англии выходит много газет, отбираются те публикации, которые, так сказать, правительству угодны, и публикуются в газетах. С другой стороны, при Наполеоне, уже после, когда он приходит к власти, французские войска успешно продвигаются по Европе и захватывают, просто физически берут под контроль те территории, откуда, которые на протяжении всего XVIII века были центрами газетной информации. Это Нидерланды и Германия, германские государства. Угу. На протяжении XVIII века именно там были самые читаемые газеты Европы. Там они выпускались. В том числе франкоязычные газеты. Угу. Значит, ну, это там в том числе потому, что это гугеноты, которые там в конце 17 века эмигрировали из Франции, их выгнали, да, они осели там в Нидерландах и в каких-то германских государствах и продолжали писать на французском.
То есть это, получается, там базировались, вот как, ну, до недавнего времени были у нас самыми главными источниками мировыми информации, это CNN, BBC, какие-то вот такие крупные международные информационные службы. То же самое для 18 века. Это
ну, Германия. Это может быть некоторое преувеличение, но в принципе, да, там, условно говоря, Лейденская газета, Лейден, небольшой городок в Нидерландах, была на протяжении 1770-80-х годов самой читаемой газетой Европы. Ее монархи читали. Uh-huh. Вот, для того, чтобы узнать, что в мире происходит. Да, то есть даже короли узнавали uh-huh. часто информацию вот из газет. Быстрее, чем от своих посланников.
Ну и Наполеон это все прикарманил и опять же направил правильный поток информации.
Наполеон, да, все это, ну, физически там Лейден был захвачен, угу. стал, ну, он еще до Наполеона, собственно, в республиканскую эпоху был захвачен. Теперь постепенно эти территории там становятся сначала подконтрольными, значит, так сказать, родственными Франции республиками, братскими республиками, потом просто постепенно там те или иные территории входят в состав Франции. Но во французском обществе за этими газетами все равно остается такая память, что вот это вот другой источник информации, как будто бы, значит, внешний, mm-hmm. вроде как иностранные газеты, хотя там тот же Франкфурт уже там к 10-11 году, это давно территория французской империи, к ним немножко большее доверие, поэтому Наполеон точно так же по его письмам, которые опубликованы, видно, дает указания тем же самым министрам: опубликуйте во франкфуртской газете информацию про то-то и то-то. Очень коротко, да? Какую, он, министр сам догадается, как нужно написать. В принципе, все быстро учились. Значит, эта информация выходит во Франкфурте, И потом перепечатывается в «Монитор», предположим, или там в «Журналь де л'Ампир», ну, в парижских изданиях, со ссылкой на «Франкфуртскую газету». Как будто вроде внешний источник, да, а на самом деле он, в общем, из того же кармана исходит. Вот, это тоже один из способов, так сказать, донесения нужной информации.
Во время Отечественной войны, ну, это для нас Отечественной войны, для Наполеона похода в Россию, он как-то использовал информационные технологии такого рода?
Использовал, хотя уже тональность несколько сбавилась. То есть к 1812 году единая цельная информационная система внутри Франции была выстроена, включавшая и региональную прессу. Все было, вся информация исходила, в общем, из одного источника, чуть-чуть разными путями шла. Нельзя сказать такого, что, вот, скажем, оставшиеся четыре французские, парижские газеты, да, после 1810 года очередным указом Наполеона парижские газеты осталось четыре. Их там количество постепенно сокращалось, но вот осталось четыре. Нельзя сказать, что все эти четыре газеты писали вообще одно и то же. Нет, информация разная. Но... Ну, скажем, для тех, кто застал советские газеты, да, ну, вспомните, газеты «Правда» и газеты «Известия», в общем, конечно, отличались.
Угу.
Но не радикально. Вот. Ну, так и здесь.
Ну, тоже еще по аудитории, видимо, разбивалось.
Немножко
там
разбивалось по аудитории. Тот же официальный, официозный «Монитор Универсель» был далеко не самой читаемой газетой по числу подписчиков.
Угу.
Потому что, ну, официоз читать не очень интересно. Кроме того, в силу ряда технических особенностей, об этом тоже не стоит забывать, «Монитор» часто на один день, но опаздывал по сравнению с, например, с «Журналь де л'Ампир», с новостями. Просто они верстали долго и печатали долго.
Угу.
Потому что процесс печати был еще тот же практически, который у Гутенберга там, в 15 веке. То есть вручная печать, каждый листочек отдельно с двух сторон. То есть сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Это просто очень долго.
Угу.
И если газета большая, информации много, то пока мы наберем ручками, опять-таки, все, как каждую буковку в свое место, пока отпечатаем ручками, пройдет очень много времени. Газеты меньшего формата выходили чуть быстрее. Вот, поэтому «Монитор» тут вот проигрывал по некоторым направлениям информации другим газетам. Но у него была, правда, и монополия на некоторые виды сообщений. Скажем, бюллетени воюющей армии, бюллетени Великой армии там, из России, всегда публиковались в «Монитор» первыми. И на следующий день публиковались в остальных парижских газетах. А потом перепечатывались в регионах.
А что писали? Потому что ведь Наполеон, насколько я понимаю, рассчитывал на такую быструю победоносную кампанию и абсолютно не был готов к этой вот такой сложной затяжной войне, как он в прессе оправдывался.
В прессе, значит, применительно к 12-му году информационная такая подготовка шла примерно где-то год к войне против России. Но шла очень так аккуратно, очень тихо. Россия просто постепенно вот на страницах газет переставала быть главным другом Франции. Явно. Это, в общем, можно проследить, можно заметить. Никакой критики против России, ничего такого, не боже упаси. Вот. Начинаются там еще всякие интересные явления, скажем, про Россию на протяжении там почти всего 18 века регулярно писали. Это были такие традиционные сообщения о там, страшных русских морозах. Это такое, вот когда писать не о чем, да, давайте напишем про то, что в России холодно. И там существовал целый набор штампов там, про то, как птицы замерзают на лету в России, еще где-то. Вот. Эти штампы, причем, касались не только России. Но вот в конце 2011 года, когда начинается очередная зима, вдруг эти штампы все пропадают из газет. Почему? Да, потому что Наполеон уже знает, что он в следующем году идет в Россию, и чтобы не волновать общественное мнение свое собственное лишним, лишней информацией, он эту информацию просто убирает. Дальше больше. Французские войска приходят в Россию и в официальных бюллетенях начинают писать о хорошей погоде в России. Вот, то есть, чтобы, опять-таки, всех успокоить, там, еще в октябре он пишет, что, что значит, погода сейчас неплохая, довольно прохладно, но солнечно, как в Париже, там, в ноябре. Вот, то есть, чтобы люди понимали, что ничего страшного, никто пока не замерзает. И только в последних двух бюллетенях он возвращает эту тему, делает ее опять актуальной, и говорит, что, о ужас, ударили морозы, все замерзло, лошади падают массово. В общем, неожиданные русские морозы испортили мне всю кампанию.
Вот то есть ведет себя как ЖКХ российская стандартная, у которой каждый год зима приходит неожиданно.
Да, значит, зима пришла неожиданно, хотя мы знаем из донесений французской разведки о том, что ему, ну, кроме того, что в принципе это вообще не новость, что в России холодно зима. Угу. В общем, это Россия, не Юпитер, да, там не что-то такое. Угу. Про нее было много уже написано. Кроме всего прочего, в начале 1812 года Наполеон получил подробные донесения о экономике, военном положении, географии России и в том числе о климате, где описывалось, когда обычно в России наступает холодный сезон. И он, в общем, примерно в эти же дни, как и было предсказано, он и наступил. Угу. Причем его предупредили, что могут быть оттепели. Оттепель случилась на Березине. Вот он вынужден был переходить реку не по льду, а по плывущим льдинам там и в ледяной воде. Потому что случилось оттепель. Ну, в общем, как предупреждали, так оно, в принципе, все и случилось. Вот. Но, значит, вот эта вот легенда о неожиданных морозах, вдруг и в одночасье наступивших, она, в общем, до сих пор в литературных сочинениях, в популярных сочинениях присутствует, и даже в некоторых исторических работах.
И как раз все благодаря тому, что Наполеон очень умело манипулировал этим общественным сознанием и смог создать этот образ неожиданно наступившей зимы, который ему помешал.
Ну, скажем так, он этот образ очень хорошо донес до mm-hmm. всех. Да, он его тут, ну да, в чем-то создал, но главное, что он его донес вот до всех, и впоследствии многочисленные авторы мемуаров о наполеоновской эпохе в целом или непосредственно о войне 1812 года этот образ очень хорошо восприняли, потому что это такое очень хорошее и приятное для проигравших объяснение. А почему мы проиграли во Франции? Потому что, в России, да? Потому что морозы ударили. Ну, ничего нельзя сделать с морозами. Это же такое обстоятельство непреодолимой силы. Так-то мы все сражения выиграли, угу. но ударили морозы, и мы проиграли.
Да. А о чем еще писали из французской армии? Какие были донесения там? Например, по поводу того же самого Бородино. О захвате Москвы, например.
Ну, сообщения были регулярные, и тут, вот надо сказать, что тоже в разных газетах сообщения немножко отличались. То есть, если «Монитор» публиковал только бюллетени, официальную информацию, то другие газеты публиковали еще некоторые письма из армии. Там, кто их на самом деле писал, это надо разбираться. Вот. Но в целом они, так сказать, выстраивали очень интересные образы, так сказать, страны с определенным восточным колоритом, там, в том числе вот примитивно к московскому пожару, это, конечно, такой образ русского варварства, как русские сами себя сожгли, там, сожгли, ну, там появляется и такой миф о сгоревших в московском пожаре по приказу Растопчина, губернатора Москвы, 30 тысячах русских раненых. Там их и не 30 тысяч, и не все сгорели, и многие потом еще в строй вернулись в русскую армию, а часть из них в качестве пленных там Наполеон брал с собой, тащил где-то до Смоленска или даже дальше, их там партизаны отбивали. Вот, но все равно до сих пор чуть что, значит, эти 30 тысяч или 22, там две цифры фигурируют, то одна, то другая. Вот, этих сгоревших русских раненых до сих пор ставятся в качестве упрека русскому командованию. Наоборот, например, то, что Наполеон в Вильно бросил несколько десятков тысяч обмороженных своих солдат, ну, как-то вот не ставится Наполеону в вину, потому что, в общем, для того времени это обычная ситуация. Если раненых не могут увезти, их оставляют на милость приходящего на эту территорию противника. Вот. И более того, из вот тех оставшихся в Вильно наполеоновских солдат погибло, видимо, больше людей, ну, потому что они были голодные, обмороженные, вся округа была вычищена, там продовольствия не было, и пришедшая русская армия не могла их кормить все равно. И они все равно там умирали на протяжении зимы пачками.
Вот. Но в газетах про это не писали в Париже?
Ну, про это, конечно, вообще не писали. Вот это вообще нет. Точно так же, как, например, французские газеты ничего не написали о заключенном мирном соглашении между Россией и Турцией. Россия с 806 года воевала с Турцией. Все время про эту войну французские газеты писали. В зависимости от того, значит, если Россия в этот момент друг, писали про то, как русские выигрывают. Если Россия там, вот, в момент создания публикации не друг, то писали про то, как русские плохо воюют даже с турками, с такими, в общем, известно, условно, плохими солдатами. Вот. Война, вот если смотреть по газетам, вот война идет, 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 потом как-то вот она рассасывается. Вроде война должна была закончиться миром. Не, про мир мы ничего не написали. Плохие новости французские газеты старались не сообщать. Если это было возможно, да, вот, то об этом просто умалчивали. Вот. Хотя у Наполеона, в общем, вся стратегия войны 12-го года строилась на том, что русская армия будет занята на юге, а тут он еще придет, значит, с запада. А тут на юге как раз вовремя заключен мир, и 50 тысяч солдат, подготовленных, закаленных в боях, и вдруг оказываются, значит, на фланге у Наполеона. Это, в общем, был важный фактор для всей войны в целом. Но про этот как бы так умолчали.
Хорошо, Наполеон проиграл... Слушайте, у нас получается, Наполеон проиграл, хотел сказать, очередную свою войну. Уже теперь в России, когда это в Египте. И вот он опять возвращается во Францию. Что он сделал дальше с общественным мнением и как он пытался выкрутиться из этой ситуации?
Ну, дальше, на самом деле, тут тоже получилось очень успешно, очень удачно. Настолько для французского общества и вообще для европейского общества, настолько неожиданным был факт, сам факт поражения Наполеона. Потому что все-таки, ну, Египет, это где-то там далеко, и там проиграл он. Или просто уехал спасать Францию, потому что, в общем... Ну, там ситуация на момент его отъезда была не столь уж однозначной, его поражение, на самом деле. Вот. Здесь поражение на грани катастрофы. Угу. И сам факт того, что он признал это поражение, настолько всех впечатлил, что объяснение причин уже приняли как данность. Проиграл, да, ого, ничего себе, какое, значит, явление в мировой истории. Ну, видимо, действительно из-за того, что морозы. Вот. Но дальше, в принципе, ситуация развивалась очень быстро. 13-й год, там, первая половина года, это более-менее успешная война Наполеона против коалиции, потом перемирие, и начинается, так сказать, постепенное крушение его империи. Наполеон пытается общество, так сказать, поднять на борьбу с надвигающимися многими тысячами иностранных солдат. Он видел, что происходило в Испании, когда он туда пришел. Он видел, что в России тоже общество восприняло очень остро. И он хотел, в общем, повторить что-то подобное во Франции. То есть поднять
какой-то... Он хотел патриотического подъема
французов. Патриотический подъем французов, который бы помог ему, мобилизовал бы все ресурсы Франции и, возможно, все-таки, так сказать, отстоять себя. Но не получилось, потому что и общество устало от войн. Франция вела почти непрерывные войны с 1792 года. Угу. 20 лишним лет. Просто усталость уже некоторая. Усталость, видимо, там и от самого Наполеона. Да, поэтому, несмотря на большое количество страшилок, которые публиковались в обществе, и всяких патриотических призывов, примеров геройского поведения там, каких-то французских крестьян или горожан, как они там вдвоем убивали 10 казаков или что-то там, реально общество ни к чему не сподвигло. Общество не поднялось масштабно на борьбу с завоевателями.
То есть, получается, вот эту свою самую главную, эту информационную войну он проиграл в конце?
Не совсем. Он не смог поднять общество на войну, да. Но наполеоновская легенда через прессу, она осталась. И до сих пор мы с ней живем, и ее вот здесь и обсуждаем. Угу. Поэтому, ну, в чем-то он и победил, но не во всем. Не на всех фронтах.
То есть, получается, в той критической ситуации просто информационных ресурсов даже его не хватило на то, чтобы поднять народ, который уже устал, у которого нет никаких ресурсов.
Ну и не хватило доверия. Не хватило в том числе доверия к власти. Потому что столько, ну, после многих лет такой массированной пропаганды, в том числе общество просто немножко, так сказать, спокойнее отнеслось ко всем этим призывам и ко всем пугалкам, которые публиковались.
Спасибо большое. Напоминаю, у нас сегодня в студии был Николай Владимирович Промыслов. Мы говорили про Наполеона, о Наполеоне-пропагандисте, о том, как он сам создал свою легенду, в которую мы во многом до сих пор верим. Сегодня мы очень много говорили о зиме и о морозе. Вот на следующей неделе тоже будем говорить про морозы, потому что выходим мы в эфир 1 декабря, наступает календарная зима, и будем разговаривать с Сергеем Крупюком, антиковедом. Казалось бы, вот при чем тут зима и Древняя Греция? А вот на самом-то деле, вы когда-нибудь видели Ахилла или Аристотеля в тулупе? А при всем при этом, на самом деле, в Греции-то не так уж и тепло, и там снег выпадает часто. Как античные люди боролись с морозами? Об этом будем говорить с Сергеем Крупюком в следующий вторник после 14 часов. Меня зовут Михаил Родин, это была программа «Родина слонов». До следующей встречи. Пока.